Дверь в стене. «Дэниел! Это Нелл!»
«Кто?»
«Твоя бывшая жена». Его рука соскальзывает с плеча Дженни.
«Что-нибудь с Каро?»
«С ней все в порядке». Неловкая пауза. «Прости за такой поздний звонок, но мы совсем запутались, высчитывая, который у вас час. Я еще не ложился, ничего страшного. Я звоню насчет Энтони, Дэн».
«О, боже! Неужели все?»
«Нет, видишь ли, я у Джейн в Оксфорде. Она хочет поговорить с тобой». Он не отвечает. «Ты меня слышишь?»
«Слышу, просто на время потерял дар речи».
«Она сама все объяснит». Он смотрит на Дженни, потом прикладывает указательный палец, словно дуло пистолета, к виску. Она глядит на него в недоумении, перестает смеяться, опускает глаза и отворачивается. «Дэн!» «Джейн!» В его голосе странно смешались теплота, обида и, прежде всего, полное неверие в происходящее. Возникает небольшая пауза. «Мне тяжело беспокоить тебя, ни с того ни с сего». Еще одна пауза длиннее первой. «Ты слышишь меня?»
«Кого-кого, а тебя я совсем не ожидал услышать».
«Прости. Спасибо за то послание, что ты передал через Каро.
Жаль, что это не произошло много раньше».
Он ждет ответа, но она снова молчит. Он в западне. Его разрывают два прошлых, сиюминутное, все еще находящееся с ним в комнате, и очень далекое. Его опаляют два огня, которых он боится больше всего — страсть и безумие. Как он себя чувствует? Он сейчас в больнице, здесь, в Оксфорде. Как это ужасно для всех, для вас. Мы уже свыклись с этим. Снова наступила тишина. Он пытается угадать, что произошло. Откуда этот снег на голову? Может быть, здесь, в Соединенных Штатах Америки, это как-нибудь лечит, и я мог бы... Боюсь, что нет. Ему уже ничего не поможет. Еще одна зияющая пауза. «Дэн, я всю неделю собиралась с духом, чтобы позвонить тебе, а теперь не знаю, как после всего, что между нами произошло, сказать тебе». Она снова замолкает, а потом выпаливает одним духом. «Перед смертью он хочет увидеть тебя».
«Увидеть меня?»
«Да. И отговорить его невозможно». Потом добавляет. «Болен он неизлечимо, но мыслит по-прежнему трезво». Дэниел чувствует себя альпинистом, потерявшим опору над пропастью. «Но, Джейн, при всем моем сострадании к нему все это так...» Теперь уже он ищет спасения в молчании, старается придать голосу менее испуганное выражение. «Видит Бог, вы оба были правы. Я давно простил вас обоих. Прошу тебя, передай ему». Не дождавшись ее ответа, спрашивает. «Я угадал? Речь идет об этом?»
«Да, в какой-то степени.
Поверь, от всего сердца полное прощение в том, что касается меня». Он просил передать, что речь идет о незавершенном деле. «Но, дорогая, я хочу сказать, разве недостаточно, что ты сама ему все перескажешь, слово в слово?» «Это не каприз, Дэн. Я бы не посмела беспокоить тебя из-за пустяка». И она ждет. Как всегда ждала, задав вопрос или изложив просьбу. Сила ее требований всегда заключалась не столько в словах, сколько в молчании. «Я могу ему позвонить?» Вообще никакого ответа. Он говорит: «Алло». Один раз, другой, третий. Затем слышит негромкий, спокойный голос Нелл. «Это снова я». «Что случилось?»
«Ничего, она сейчас не может говорить».
«Нелл, чего, черт возьми, от меня хотят? Я предложил позвонить ему в больницу.
Этого мало. Требуется твое присутствие. Но почему, бог ты мой? Точно не знаю. Знаю только, что ни о чем другом он сейчас и слышать не хочет. Еще до отъезда я спросил через Кару, могу ли я чем-нибудь помочь. Я знаю. Но мне кажется, что он хочет о чем-то попросить тебя перед смертью. Дэн чувствует, как она подыскивает слова. Мы пытались объяснить, что это слишком сложно для тебя, но он одержим этой идеей. Я была у него только вчера вечером, так что дело не в Джейн. Не понимаю, почему мне нельзя было дать знать заранее. Джейн водила его за нос. Он думает, что все это время она пытается связаться с тобой. Она не хотела впутывать тебя в эту историю. Я сама только что все узнала. Именно я, в конце концов, и заставила ее хоть что-то предпринять. Мы почти всю ночь проспорили. Во всем виновата я. Что говорят врачи? Сколько времени ему осталось? Немного. И дело не только в том, когда он умрет. Важно, долго ли он еще будет в состоянии связно излагать свои мысли. Потом добавила. Если я правильно поняла Каро, ты закончил свой очередной фильм. Более или менее, но дело не в этом. Ах, да, недавно в «Экспрессе» я видел фотографию твоей пассии. Поздравляю. Перестань, ради бога. Она невозмутимо продолжает. Если ты думаешь, что для меня и Джейн было легко, я еще не совсем лишился воображения, Нелл. Хватит об этом. В его голосе слышится несвойственная ему резкость. Наступает молчание. Затем, как бы убедившись, что старое оружие не заржавело, она продолжает спокойно. Прости. Не подумай, что мы шантажируем тебя. Мы просим. Прошло так много времени. Не для Энтони. Потом добавляет. Впрочем, решать тебе. Он колеблется, раздумывает, смотрит на центр Лос-Анджелеса, раскинувшийся в 10 километрах от него. Неожиданно вздрагивает от страха, будто испугавшись собственного отражения в стекле. Он растерян, как рационалист, столкнувшийся с чем-то сверхъестественным. Однако в голову ему лезут мысли не о двери в стене, а о ловушках, попрании свободы, эксгумации трупов. Он понимает, что речь идет не только о смерти Энтони. «Джейн все еще там? Я могу с ней поговорить?» «Минуточку. Да. Передаю ей трубку». «Извини, Дэн». Мы обе совсем замучились. Ничего, Джейн, я понимаю. Теперь послушай. Вернись мысленно на 1000 лет назад. Постарайся вспомнить тот день, когда ты бросила бутылку шампанского в реку. И когда я спросил, почему ты это сделала, ты ответила, за точность слов не ручаюсь, что-то вроде «мне показалось, что так надо». Ты помнишь это?
Помню.
Тогда забудь все эти годы молчания, свой гнев, мое предательство, и постарайся ответить столь же вдохновенно и просто, как тогда. Надо ли, чтобы я приехал? Хочешь ли ты этого?
Я не вправе решать такие вещи. Если я тебя об этом не просил бы, но я ведь прошу... Потом добавляет. Один фильм я закончил, к другому еще не приступал. Мне уже давно пора наведаться домой. Он ждет и, словно обдумывая новый сценарий, уже видит различные варианты, повороты сюжета, неожиданности. Энтони был бы тебе вечно благодарен. Как бы глупо это ни звучало, имея в виду его теперешнее состояние. — А ты? — наконец она говорит. — Пожалуйста. Если можешь. Что, осталось совсем немного? Дело не в этом. Он почти физически ощущает необходимость принять решение. Хорошо. Этот разговор и так уже обойдется вам недешево, поэтому слушай. Скажи Энтони, что я вылетаю. Передай также, что я искренне ему сочувствую. А теперь дай мне, пожалуйста, на минутку, Нелл.
Мне иногда кажется, что вместо бутылки я должна была выбросить самое себя.
Когда мы встретимся, я потребую у тебя объяснений.
Наступает еще одна пауза, последняя, потом она говорит.
Я не знаю, что сказать, Дэн. Прости меня.
Затем трубку берет Нелл.
Я постараюсь вылететь завтра. Предупреди Кару, ладно?
Сегодня же вечером.
Спасибо.
И прежде чем она нашлась, каким тоном выразить раскаяние или признательность, он бесцеремонно кладет трубку на рычаг. Затем смотрит на залитую светом калифорнийскую ночь и видит при этом серое зимнее утро в Оксфорде, до которого 8000 километров. Откуда-то снизу доносится невротический прерывистый вой полицейской сирены.
«Налей мне побольше виски, Дженни.
Без содовой, пожалуйста».
Когда она молча приносит стакан, он сначала разглядывает его, а потом с кривой ухмылкой переводит взгляд на нее.
«Черт бы побрал твою прабабушку!»
Она испытующе всматривается в его глаза.
«Что случилось?»
«Мой бывший свояк хочет видеть меня».
«Я думала, это тот, который болен раком?»
Он делает большой глоток, не отрывая глаз от стакана.
Переводит взгляд на ее лицо, потом снова смотрит на виски.
«Когда-то мы были очень близки, Дженни. Я никогда тебе об этом не рассказывал. Ты говорил, что они порвали с тобой все отношения».
Он избегает ее взгляда, снова рассматривая бесконечный город.
«В Оксфорде он был моим лучшим другом. Нас было четверо. Две сестры, он и я».
Дэниел искоса смотрит на нее, пытаясь понять, что она думает.
«Призраки».
«Но...» — она пытается скрыть укоризну.
«Ты едешь?»
«У него, кажется, осталось совсем немного времени».
Она смотрит на него так, словно он обидел в ней и ребенка, и взрослого.
«Если он теперь обманет ее, то тем самым в чем-то обманет и себя».
«Это из-за кар, Дженни. Мы так долго разрывали ее на части. Я не могу отвергнуть оливковую ветвь, когда она мне, наконец, протянута».
«Почему он так хочет видеть себя?»
«Бог его знает».
«Но должно же у тебя быть хоть какое-то предположение».
Он вздыхает.
«Энтони — профессиональный философ, да к тому же еще и католик. Такие люди живут в своем собственном мире». Он берет ее за руку, но смотрит в окно. «Его жена — удивительный человек, очень порядочная, очень строгая. Она никогда бы не прервала многолетнее молчание, если бы...»
Он не заканчивает предложение.
Дженни высвобождает свою руку, потом подходит к дивану и закуривает.
«Зачем надо было выбрасывать бутылку с шампанским в реку?»
Так она однажды проиллюстрировала свои мысли о том, что в Оксфорде мы все жили в фальшивом раю.
Он говорит чуть быстрее обычного.
«Слишком далеко от реальных проблем. Я тебе как-нибудь расскажу».
«Тебе нечего оправдываться, я просто спросила».
Он говорит.
«Может, оно и к лучшему».
«Ну, спасибо.
Отдохнем друг от друга».
«А я и не подозревала, что наши отношения так утомительны для тебя».
Она берет чистую пепельницу и безо всякой нужды переворачивает ее над корзиной для бумаг.
«Ты сюда вернешься?»
«У тебя здесь работы максимум на 3 недели».
Она долго молчит.
«Что ж, это мне наука.
С ясновидением не шутит».
«Да, пожалуй».
Дженни укоризненно смотрит на него.
Сделай мне еще раз предложение.
Зачем повторять ошибки?
Ты сам мне только что сказал, что вся твоя жизнь — ошибка.
Тем более не стоит привязывать себя к себе.
А я бы не согласилась.
Тогда зачем же?
Она наклоняется, начиная взбивать подушку. Я часто думаю об этом, и, видимо, гораздо серьезнее, чем ты. Хоть и говорю об этом меньше.
Тебе и карта в руки, значит, теперь ты знаешь, почему из этого ничего не получится.
Конечно, все против нас, ты прав.
Она продолжает перекладывать подушки, потом берет одну из них и рассматривает отрывающуюся тесьму.
И все-таки я иногда спрашиваю себя, разве плохо, что ты не будешь повсюду таскаться за мной, а я не брошу свою профессию, только чтобы штопать твои носки? Такой муж, как ты, — это лучший для меня вариант. Роль домашней хозяйки меня не устраивает. Она уже разрушила мою единственную до тебя привязанность и разрушит союз с любым нормальным мужчиной моего возраста.
Затем добавляет, — я говорю на чистоту.
Вот поэтому-то у нас ничего и не получится, Дженни. Такие браки не могут обойтись без взаимного обмана. А нам это не по силам. Ни тебе, ни мне.
Она кладет подушку на место.
Ты, кажется, не хочешь понять, насколько ты мне нужен. В самых разных своих ипостасях.
Не столько я, сколько просто близкий человек.
Дженни отходит от дивана и садится в кресло, согнувшись и опустив голову. Я уже боюсь.
Лишь не доказательство, что тебе нужен не я.
Мне надо решить, стоит ли браться за новую роль.
Ты знаешь мое мнение. Человек он неплохой. И сценарий не испортит. Берись.
Она говорит, а ты избавишься от меня. Только этого и ждешь. А сам будешь там.
Буду.
Столько, сколько ты пожелаешь. Тебе это известно.
Он думает, чем бы ее успокоить. А ты тем временем можешь перебраться в мою хижину.
Эйб и Милред будут довольны.
Конечно, могу, но ты не виляй.
Она затягивается сигаретой, выдыхает дым, смотрит на него. Он все еще стоит у телефона.
Признайся, ведь ты неспроста не говоришь, что лучше жены, чем я, тебе тоже не найти.
Ты уже торгуешься.
А ты скрываешь от меня важные вещи. Это еще хуже.
Что я скрываю?
Свое прошлое.
Не совсем так. Прошлое — это прошлое.
Это глупый, неискренний, уклончивый ответ.
Дженни произносит слова отрывисто, словно бьет кнутом. Он отворачивается.
То же самое можно сказать и о большей части моего прошлого.
Опять играешь.
Он молчит.
То же самое можно сказать о большей части прошлого любого из нас. Не понимаю, чем уж так ужасно твое прошлое?
Я не говорил, что оно ужасное.
Просто непросветленное.
Он подходит к дивану и садится в полоборота к ней.
Я не имею в виду какие-нибудь факты, Дженни. И даже не личные обстоятельства. А только то, как сам человек себя осознает.
Она молчит. Он продолжает.
Я сегодня поневоле ошибся. То чувство, что я испытывал днем, это не ощущение пустоты. Совсем наоборот. Чувство пресыщения, тяжести в желудке, камня.
Она разглядывает кончик своей сигареты.
Чем разозлила тебя твоя бывшая жена?
Упоминанием фотографии в экспрессе.
Не могла не съязвить.
И ты так же к ней относишься?
Как так же?
Все еще ненавидишь ее?
Я слышала, как ты сказал, что прошло так много времени.
Как ты думаешь?
20 лет — это много?
Ладно, не будем об этом. Не хочу больше мучить тебя.
Он несколько мгновений наблюдает за выражением ее лица, и видит в нем и упрямого, обиженного ребенка, и молодую ревнующую женщину. Ему очень хочется взять ее на руки и растопить возникший лед, но он сдерживает себя, а, сдержавшись, внутренне радуется этому. Потом переводит взгляд на то, что осталось в стакане от большой порции неразбавленного виски. Мы молились не тем идолам. Мы слишком многому верили, слишком многим доверяли. В истории XX века есть громадная пропасть, рубеж. Она разделяет тех, кто родился до 1939 года и после. Мир, время, все изменилось. За одно десятилетие теперь проходит три. Мы, допотопные существа, выброшены на обочину, Дженни. Твое поколение все знает о внешней стороне явлений, об облике и звучании. Это вы знаете о 30-х и о 40-х. Но вы не знаете, как в них жилось. Какие следы они оставили в наших душах? Она долго молчит. А может, тебе лучше позвонить в аэропорт, Дженни? Это не пропасть, Дэн, а расчетливо построенная тобой баррикада. Она построена, чтобы защитить нас обоих. Она гасит сигарету. Я иду спать. Потом встает и подходит к двери в спальню. Остановившись, смотрит на него через плечо. Обрати внимание, сколь порядочно я поступаю, не хлопая дверью. И уже войдя в спальню, она нарочито оставляет дверь полуоткрытой. Затем бросает на него еще один взгляд. Все в порядке, ветеран? Дженни уходит. Он несколько секунд сидит неподвижно, потом допивает виски. Затем подходит к тому месту, где лежит его пиджак, вынимает записную книжку и, возвращаясь к телефону, перелистывает ее. Набирает номер и, ожидая соединения, смотрит на дверь спальни, которая, словно та, другая дверь, будто сама действительность, этот предельно противоречивый вымысел прошлого, находится в вечном сомнении. Пригласить или отвергнуть, обвинить или простить, и всегда ждет того, кто наконец-то обретет уверенность, что так надо.